Вольская.
И вспомним вновь о погоде. Погоду на европейской территории России полностью определяют циклоны, отмечают синоптики. Самые активные в центре, еще один не менее слабый на юге региона. Наконец, к северному и северо-западному районам уже подошел новый атлантический вихрь, поэтому везде пройдут осадки. На севере в виде снега, по югу пока еще дожди. В Санкт-Петербурге сегодня снег, днем преимущественно без осадков, температура около нуля. В Москве днем небольшой мокрый снег, условия для гололедицы, максимальная температура 2 градуса тепла. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 738 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон возмущенный.
В Москве 8:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Противостояние Польши и России в Евросоюзе. Гринпис против генномодифицированной сои. Возможен ли вывод американских войск из Ирака в ближайшее время?
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, нужно ли России признавать независимость Южной Осетии. Пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы получать ваши сообщения. Польша заблокировала решение Евросоюза начать переговоры о новом договоре с Россией. Об этом было заявлено на встрече в Брюсселе министров иностранных дел стран Евросоюза. Варшава настаивает, чтобы перед началом переговоров Москва ратифицировала энергетическую хартию и сняла ограничения на импорт продовольствия из Польши. Ранее планировалось, что переговоры о новом соглашении начнутся на саммите Евросоюз-Россия 24 ноября. С подробностями из Брюсселя корреспондент Радио Свобода Наталья Викулина.
Варшава требует от России играть по международным правилам на рынке энергетики. В настоящее время Москва отказывается ратифицировать договор к энергетической хартии и ее транзитный протокол, который предусматривает, что Россия должна выполнять определенные обязательства и гарантировать третьим странам право на транзит энергоресурсов, говорит комиссар ЕС по внешним отношениям Бенито Феррера-Вальднер.
Насчет энергетики я бы хотела сказать, что, как было договорено на встрече в Лахте, мы, конечно, будем продолжать сильно давить на Россию, чтобы она ратифицировала энергетическую хартию. Но между тем мы будем продолжать внедрять в наше соглашение с Россией принципы, стоящие за энергетической хартией. Я думаю, что это очень важно, и мы бы очень хотели, чтобы мандат на переговоры с Россией был утвержден до нашего саммита 24 ноября,
сказала комиссар. В то же время в европейских кругах поговаривают о том, что решение Польши наложить вето на начало переговоров с Россией о новом соглашении вызвано не энергетическими вопросами. Речь идет скорее о мясе и овощах, импорт которых из Польши Россия запретила в начале 2005 года. Польские дипломаты настаивают, что за прошедшее время Варшава исправилась и выполнила все условия Москвы для экспорта продовольствия. В настоящее время, утверждают поляки, Россия не разрешает ввоз польских продуктов исключительно из политических соображений, чтобы досадить Польше, своему самому большому критику в Евросоюзе, отношения с которым еще более усложнились после того, как Варшава поддержала демократические изменения на Украине во время Оранжевой революции 2 года назад. Как бы там ни было, но если даже переговоры Евросоюза и России по новому соглашению будут отложены, Брюссель и Москва не окажутся в ситуации, когда их отношения не будут иметь под собой никакой юридической базы. Дело в том, что настоящее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией действует до середины 2007 года, однако срок действия этого документа будет автоматически продлен, если стороны не подготовят ему замену. Впрочем, Брюссель надеется, что переговоры начнутся на саммите ЕС-Россия 24 ноября, как и было запланировано, говорит министр иностранных дел, председательствующий в ЕС Финляндии Эрки Туомиоя.
Мы все еще работаем над этим, послы стран ЕС будут работать над мандатом, и я бы рассчитывал на то, что мы сможем подготовить мандат, что его примет Совет ЕС. Итак, мандат может быть выдан перед саммитом Евросоюз-Россия,
считает глава внешнеполитического ведомства Финляндии. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
В Москве 8:12. Утреннюю программу продолжает обзор центрально-российской прессы. Рядом с нами в студии вновь находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро. Доброе утро.
Антон, сегодня мы в утренней программе обсуждаем итоги выборов президента и референдума в Южной Осетии. А что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Ну, вот мы цитировали уже публикацию «Времени новостей», где сообщалось также об избиении Ивана Сухова, корреспондента издания. И сегодняшний «Коммерсант» пишет тоже на первой полосе. что Южную Осетию рвут на части. Вчера в Цхинвале и грузинском селе Редве подвели предварительные итоги официальных и альтернативных выборов президентов Южной Осетии. По данным южноосетинской стороны, за президента Эдуарда Кокойте и независимость проголосовали чуть больше 50 тысяч человек. За альтернативного прогрузинского кандидата Дмитрия Санакоева и переговоры о вхождении непризнанной республики в Грузию около 40 тысяч человек. Таким образом, Южная Осетия фактически оказалась расколота на два лагеря, заключает корреспондент «Коммерсанта» Ольга Аленова. Сухой остаток алкогольного кризиса. Так называется центральный материал «Известий». Кто виноват в алкогольном кризисе? «Известиям» удалось выяснить подробности того, как в правительстве искали виновных. Оказалось, что выговоры трем заместителям министров, Андрею Шаронову, Сергею Шаталову и Игорю Рудене, это лишь верхняя часть айсберга. Во-первых, есть немало других виновных, которые не понесли никакого наказания. А во-вторых, министры сознательно принесли в жертву своих замов. Подводными камнями этой громкой истории попытались разобраться журналисты «Известий». Материал читайте в сегодняшнем номере. Также газета пишет сегодня о том, что богатые россияне поставили очередной рекорд нечеловеческой щедрости. По данным агентства Knighty Frank, с 2000 года они скупили в Великобритании недвижимости более чем на 2 миллиарда фунтов стерлингов. Только в этом году российские покупатели потратили на дома и квартиры в Великобритании 800 миллионов фунтов стерлингов. Это свыше полутора миллиарда долларов. На фоне этой информации обратимся к публикации новых известий. В своем центральном материале издание сообщает, что несмотря на то, что 2006 год был объявлен в России годом благотворительности, большинство россиян не готовы заниматься этим нужным делом. Таковы результаты исследования, проведенного социологами ВЦИОМ. О категорическом нежелании выделять деньги нуждающимся говорят как рядовые граждане, так и бизнесмены. Правда, причины прохладного отношения к меценатству, по мнению новых известий, кроются не в равнодушии россиян, а в отсутствии условий для развития института добрых дел. Так, например, предпринимателей смущают сложности с оформлением пожертвований. Перейдем к российской газете. «Догнать СССР» называется центральный материал издания. В 2007 году темп роста российской экономики выйдет на уровень 1990 года. Темпы роста российского ВВП в этом году составят 96% от объема этого показателя 1990 года. А уже в следующем году отечественная экономика может выйти на максимальный уровень советского периода. Таким прогнозом поделился вчера глава экспертного управления президента России Аркадий Дворкович. Подробности в российской газете.
Спасибо, Антон. С Антоном Желновым мы вновь встретимся в нашей студии через полчаса. А сейчас в Москве 8 часов 15 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Суд в карельском городе Кондопога начнет сегодня рассмотрение дела о драке в местном ресторане, спровоцировавшей массовые беспорядки. По меньшей мере 21 человек погиб в понедельник в Багдаде, среди убитых 8 боевиков. Польша заблокировала подписание документов, необходимых для начала переговоров о новом соглашении между Россией и Евросоюзом. В Брюсселе сегодня состоится подписание соглашений о сотрудничестве между Евросоюзом и странами Закавказья, Азербайджаном, Арменией и Грузией. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Последствия референдума в Южной Осетии обсуждают обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Стракань и обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич, ведущая Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 16 минут. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И вернемся к теннису, как главному событию спортивному этой недели. А также я попрошу вас по старой традиции рассказать, за какими интересными событиями спортивными нам следить сегодня в течение дня.
В Шанхае продолжается итоговый мужской теннисный турнир «Мастерс Кап». В понедельник там были сыграны первые матчи в золотой группе. Американец Джеймс Блейк победил испанца Рафаэля Надаля 6-4, 7-6, а россиянин Николай Давыденко выиграл у другого представителя Испании Томми Робредо 7-6, 3-6, 6-1. В парном разряде также в золотой группе швед Йонас Бьоркман с белорусом Максимом Мирным обыграли польский дуэт Мариуш Фюрстенберг-Марцин Матковский 6-3, 6-4 француз Фабрис Сантаро, который выступает вместе с сербом Нинадом Жиможичем. Уступили Марку Ноулсу с Багамских островов и канадцу Дуниэлю Нестору 3-6, 2-6. Женская теннисная ассоциация WTA вчера опубликовала итоговый рейтинг-лист. Первой ракеткой мира после победы на заключительном турнире в Мадриде стала бельгийка Жюстин Анен Арден. Вторую строчку заняла россиянка Мария Шарапова, третью – француженка Амели Морисмо. Еще одна бельгийская теннисистка Ким Клейстерс расположилась на пятой позиции. Ее опередила Светлана Кузнецова, для которой четвертое место в итоговой классификации – лучший результат в ее карьере. Кроме нее, еще две россиянки вошли в первую десятку – Надежда Петрова, шестая, и Елена Дементьева, восьмая. Швейцарка Мартина Хингис, вернувшаяся в этом году на корт после длительного перерыва, закончила сезон на седьмом месте. Очередные матчи состоялись сегодня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Вашингтон обыграл Флориду 4-1. Свою 12-ю в сезоне шайбу забросил Александр Овечкин, выступающий за Вашингтон. Питтсбург одарил Филадельфию 3-2, победной шайбой на счету Евгения Малкина. Монреаль выиграл у Оттавы 6-3, в составе победителей отличился Алексей Ковалев. Эдмонтон взял верх над Колорадо 2-1, а Баффало над Каролиной 7-4. И по-прежнему возглавляет таблицу как восточной конференции, так и всего чемпионата. В Национальной баскетбольной ассоциации сегодня самый крупный счет был в игре Сиэтл-Нью-Джерси. 119-113 в пользу Сиэтла. Орландо выиграл у Бостона 92-89, а Кливленд у Нью-Йорка 102-96. И после этой победы Кливленд вышел на первое место в западной конференции. На сегодня в Шанхае на теннисном турнире Мастерс Кап состоятся вторые матчи в красной группе. Швейцарец Роджер Федерер будет играть с американцем Энди Роддиком, а хорват Иван Любичич с аргентинцем Давидом Нолбандяном. Матчи третьего тура будут сыграны во втором по значимости европейском баскетбольном турнире Кубки УЛЭП. Обе российские команды выступят дома. Казанский Уникс встречается с голландским Эйфель Таурисом, а подмосковные Химки с итальянским клубом Монтепаски. И, наконец, в Москве на мемориале Михаила Таля, это шахматный супертурнир 20-й категории, пройдет седьмой тур.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Greenpeace требует лишить геномодифицированную сою сертификата безопасности. С таким заявлением выступили экологи в Санкт-Петербурге, где на борту корабля Arctic Sunrise Greenpeace обнародовал результаты исследования продуктов на содержание трансгенной сои. Из 15 наименований, проходивших проверку, генетически модифицированные ингредиенты были обнаружены в 7. Наша коллега Марина Катес попросила прокомментировать это Ивана Блокова.
Дело в том, что на момент, когда выдавался сертификат, исследования, проведенные для его выдачи, безусловно, были недостаточны. Но, несмотря на это, он был выдан, и с того момента прошло уже 5 лет. За это время появилось множество данных, явно свидетельствующих о потенциальной опасности сои. Поэтому продавать ее в нынешних условиях для питания населения совершенно недопустимо. Будет не совсем верно сказать, что результаты были обнародованы впервые. Просто они были обнародованы в собранном виде, поскольку они проводились разными учеными, и российскими, и итальянскими, из самых разных стран. Вот вместе, наверное, это было сделано впервые именно в России, в Петербурге, на борту корабля «Arctic Sunrise».
И каковы будут последствия этого заявления? Что планирует предпринять Greenpeace для того, чтобы действительно изъять ГМ-сою с российского пищевого рынка?
Сразу несколько вещей. Во-первых, мы обратились в Роспотребнадзор с требованием, чтобы они не продлевали сертификат, на что они имеют полное право, юридически следуя методическим указаниям, которыми они обязаны руководствоваться при появлении новых данных о безопасности или опасности продуктов, сертификат может не продлеваться. Во-вторых, зная, что у нас Потребнадзор работает далеко не быстро и не всегда мы удовлетворены тем, как он работает, мы подали в суд с требованием отозвать сертификат. И, наконец, последнее, мы постараемся просто не допустить в России импорт генетически модифицированной сои.
По приблизительным оценкам, в Россию ежегодно ввозится от 600 до 1000 тонн импортной ГМ-сои. Это действительно очень большой объем. Разве возможно перекрыть все поставки ГМ-сои на российский рынок?
Теоретически, если бы таможенные органы захотели это сделать, то 99% этой сои можно остановить. Например, когда перекрывались поставки ряда продуктов в Японию, то, по-моему, за 8-9 месяцев удалось приостановить поставки всех генетически модифицированных продуктов, о которых японцы выражали беспокойство. Я думаю, что это абсолютно реально, это технически возможно. Сейчас в России уже есть, наконец, достаточно хорошо оснащенные лаборатории, которые могут проводить исследования, поэтому здесь не будет особо больших проблем. Важно, чтобы было желание, и что чтобы это желание было поддержано соответствующими нормативными актами или отмененным сертификатом.
А как быть с теми компаниями, фирмами, производителями, которые всячески лоббируют внедрение генетически модифицированных продуктов на российский рынок? Ведь их влияние тоже велико в России.
Надо заметить, что у нас есть единичные компании, которые реально пытаются лоббировать поставки таких продуктов. Я был очень хорошо удивлен, когда оказалось, что большая часть российских компаний, или точнее большая часть компаний, оперирующих в России, как российских, так и зарубежных, они отнюдь не стараются протолкнуть такие продукты. И очень многие из них, я думаю, что по объему производства это больше половины, категорически отказались от использования генетически модифицированных ингредиентов в своей продукции. А с теми компаниями, которые не захотят этого делать, ну, я думаю, что потребитель сам рассудит.
То есть для российских властей при наличии политической воли и внутреннего стимула не составит особого труда отделить зерна от плевел и очистить российский рынок от генетически модифицированных продуктов?
Абсолютно. Если принять нужные подзаконные акты, то, в принципе, это сделать можно очень легко, и я бы сказал, что это вопрос буквально нескольких месяцев.
О возможном запрете на генно-модифицированную сою в России с директором по компаниям Greenpeace России Иваном Блоковым беседовала наша коллега Марина Катес.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Демократы намерены потребовать от Белого дома безотлагательного начала вывода войск из Ирака. Монумент Мартину Лютеру Кингу заложен в сердце Вашингтона. Американские герои Барата судят британского комика. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Переход большинства в Конгрессе к демократам может ускорить вывод американских войск из Ирака. Трое ведущих сенаторов-демократов, которые в январе займут руководящие посты в Сенате, заявили в телевизионных интервью о том, что они намерены потребовать от Белого дома начать вывод войск из Ирака уже в ближайшие месяцы. Президент Буш, встретившийся в понедельник с членами независимой комиссии, разрабатывающей рекомендации относительно иракской стратегии, отверг эту идею, хотя и не безоговорочно. Рассказывает Ян Рунов.
Будущий лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид, будущий председатель Сенатского комитета по делам вооруженных сил Карл Левин и будущий глава Сенатского комитета по иностранным делам Джозеф Байден заявили, что поэтапный вывод войск станет первостепенной задачей, как только в январе начнет работу новый состав законодательного собрания. Вашингтонский эксперт по военным и международным вопросам Джон Керри считает, что демократам все же следует прислушаться к ветерану войны во Вьетнаме сенатору Джону Маккейну, одному из наиболее вероятных кандидатов на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии. Я думаю, сенатор Маккейн прав. Сначала мы должны увеличить наши войска и стабилизировать положение в стране, особенно в Багдаде. Вы согласны с Маккейном, но согласятся ли законодатели-демократы? Нет, думаю, они будут настаивать на постепенном выводе наших войск, начиная уже со следующего года. И это, на мой взгляд, приведет к еще большему хаосу в Ираке. Но и демократы, и республиканцы обещали пойти на взаимные компромиссы и работать вместе. Удастся ли им это в вопросе об Ираке? Надеюсь, им хватит мудрости, потому что парламентское большинство у демократов в Сенате не подавляющее. Разница всего в 2 голоса. Без компромиссного соглашения не обойтись. Пока нет единства по иракской проблеме не только между республиканцами и демократами, но и между самими демократами. Так, одни предлагают уже определить даты каждого этапа вывода войск, но другие, в частности сенатор Левин, против указания окончательной даты ухода американцев. Одновременно с обнародованием планов демократов межпартийная комиссия Бейкера-Гамильтона, призванная по просьбе президента Буша выработать рекомендации по Ираку, перешла к заключительной фазе работы, которая включает обсуждение иракской ситуации с президентом Бушем, с его советниками по вопросам внешней политики, с премьер-министром Великобритании Блэром и с его советниками. Отчет с рекомендациями, которые могут подсказать новую тактику и стратегию американцев в Ираке, должен быть готов к концу этого года. Только после этого демократы в Конгрессе намерены начать пробивать резолюцию о выводе войск.
Рассказывал Ян Рунов. Мемориал Мартина Лютера Кинга был заложен в понедельник в сердце Вашингтона рядом с монументами 4 выдающимся американским президентам. Мы отводим Мартину Лютеру Кингу принадлежащее ему по праву место среди тех, кого мы чтим, заявил на церемонии президент Буш.
рассказывает Алан Давыдов.
Несмотря на моросящий дождь, 5000 человек, среди которых были президенты, борцы за гражданские права, знаменитости и простые американцы, собрались в Вашингтоне, чтобы заложить мемориал Мартина Лютера Кинга. Монумент Кингу будет сооружен на территории Национального молла, широкого центрального бульвара, берущего начало от здания Конгресса, рядом с мемориалами трех выдающихся президентов – Линкольна, Джефферсона и Франклина Рузвельта. В 100 метрах от этого места 43 года назад доктор Кинг выступил со своей речью «У меня есть мечта». Его слушали 250 000 участников похода на Вашингтон. На церемонии закладки мемориала выступил президент Джордж Буш. Доктор Кинг показал нам, что осознанная и целеустремленная жизнь одного человека помогает возвысить души многих людей, и монумент, который здесь поднимется, сохранит его наследие на века. Джордж Буш отметил символичность того, что мемориал гражданского лидера Мартина Лютера Кинга расположится между мемориалами президента Томаса Джефферсона, провозгласившего американскую мечту, и президента Авраама Линкольна, который эту мечту защищал. Распоряжение о строительстве мемориала было подписано в 1996 году предшественником Джорджа Буша в Белом доме. Выступая на закладке памятника в понедельник, Билл Клинтон сказал: «Мы стоим на месте будущего мемориала Мартина Лютера Кинга. Он был голосом, он был воплощением духа движения за отмену последних расовых барьеров во имя совершенствования нашей страны». Конгрессмен-демократ Джон Льюис впервые встретился с Мартином Лютером Кингом в 19 лет. Он был среди тех, кто находился рядом с ним в дни похода на Вашингтон. Вашингтонский молл – это лицо американской столицы. Мартин Лютер Кинг изменил Америку освобождением не только людей, но и всей страны. Как никто другой, доктор Кинг был способен вести людей силой своих слов. И мы увидим эти его слова, высеченными на камнях мемориала. Мемориал будет открыт весной 2008 года. Каждый, вступивший на его территорию, пройдет мимо двух камней, символизирующих гору отчаяния, к третьему камню, скале надежды, слова о которой прозвучали в знаменитой речи Кинга в 1963 году. На церемонии закладки мемориала Мартина Лютера Кинга присутствовали члены его семьи. Рядом находились известные афроамериканские проповедники Джесси Джексон и Эл Шарптон, бывший мэр Атланты Эндрю Янг, а также популярнейшая американская телеведущая Опра Уинфри. Возведение монумента оценивается в $100 миллионов. 2/3 этой суммы уже собрано, в основном за счет пожертвований крупных корпораций, включая General Motors и Томми Хильфигер.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Я бы даже сказал, вы узнаете о том, что объединяет морского ежа и человека, и чем примечательны первые награды еще не вышедшего на экраны фильма Мела Гибсона.
Нужно ли России признавать независимость Южной Осетии? Мы вернемся к репортажу на эту тему, а также к сообщениям с вашими ответами на этот вопрос через 2 минуты.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Тема «Правозащитные итоги Дня народного единства». Участники передачи. Историк Владимир Ларионов, руководитель Московского отделения Союза правых сил, депутат Московской городской думы Иван Новицкий и лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, ведущий Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Глава Южной Осетии Эдуард Кокойты вновь заявил, что непризнанная республика стремится объединиться с Северной Осетией и войти в состав России. По предварительным данным, Кокойты набрал около 98% голосов на состоявшихся 12 ноября выборах президента Южной Осетии. На проводившемся одновременно референдуме 99% избирателей высказались за независимость от Грузии. Суд в карельском городе Кондопога начнет сегодня рассмотрение дела о драке в местном ресторане, спровоцировавшей массовые беспорядки. На скамье подсудимых Сергей Мозгалев, обвиняемый в том, что начал драку с выходцами из Чечни. В результате погибли 2 местных жителя. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал страны Запада изменить стратегию своих действий в Ираке и на Ближнем Востоке в целом. Блэр, в частности, отметил необходимость давления на Иран, чтобы заставить его прекратить поддержку исламских радикалов в Ираке и Ливане. По меньшей мере 21 человек погиб в понедельник в Багдаде. Среди убитых 8 боевиков. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудили на встрече в Вашингтоне Иран ядерную программу. Израиль рассматривает намерение Тегерана продолжить работы по обогащению урана как угрозу своей стране. Польша заблокировала подписание документов, необходимых для начала переговоров о новом соглашении между Россией и Евросоюзом. В понедельник на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе Варшава потребовала, чтобы Москва сначала подписала Европейскую энергетическую хартию и отменила ограничения на импорт продовольствия из Польши. В Эрмитаж вернулся еще один экспонат из числа похищенных из отдела русского ювелирного искусства. В понедельник в музее были возвращены карманные золотые часы, изготовленные фирмой Доре в начале XIX века. Стоимость часов около 10 тысяч долларов.
И о погоде в столичном регионе. Всю неделю погода будет слякотной, с мокрым снегом, обещают синоптики. Ночные морозы не ниже 5 градусов, днем около нуля. Ну а сегодня давление будет падать, геомагнитный фон возмущенный, температура от 0 до плюс 2 градусов, ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду, облачно с прояснениями, небольшой снег.
Восемь часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Россия до сих пор не выработала стратегию на Кавказе, без которой невозможно полноценно влиять на события в этом регионе. Именно этим обстоятельствам эксперты объясняют нерешительность официальной Москвы в подходах к решению южно-осетинской проблемы, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Прежде чем браться за урегулирование южно-осетинской проблемы, Москве необходимо выработать свою стратегию на Кавказе, убежден заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, чтобы четко и внятно определить, какую политическую линию собирается выстраивать российское руководство в отношении с Грузией, так и в отношении Абхазии и Южной Осетии. И мне кажется, что дело даже не в том, просматривается ли эта стратегическая линия в данный момент или нет. А дело в том, что невозможно решать проблемы за Кавказе, решая их по звеньям. Урегулировать отношения каким-либо образом с Южной Осетией или с Абхазией, не затрагивая весь комплекс закавказских проблем в целом. Отсутствие внятных и четких критериев, по которым эта политика будет строиться в ближайшее время, именно это является главным препятствием для того, чтобы сказать, у России есть инструменты решения тех задач, которые российское руководство ставит. И, соответственно, мы или принимаем решение в отношении Южной Осетии и Абхазии рассматривать их волеизъявление абхазского и южноосетинского народа как сигнал российской элите, или же, наоборот, мы вступаем на путь кулуарных переговоров с участниками большого мирового концерта и вырабатываем некое решение на консенсусной основе с участием всех основных игроков.
Тбилиси считает, что идею проведения альтернативных выборов подал никто иной, как Владимир Путин, говорит политолог Сосо Цискаришвили.
При встрече президента России и Грузии в Петербурге первый раз в своем признании территориальной целостности Грузии господин Путин заявил определенному условию этого признания, что надо учитывать и мнение народа. Я не исключаю, что именно эта фраза господина Путина вдохновила на проведение параллельных выборов, чтобы показать, что у народа есть мнение. Их минимум два. Я, честно говоря, не могу утверждать, что новый президент господин Санакоев является ангелом во плоти. Мне не хочется ворошить прошлое, акцентировать внимание на его личную роль в военных действиях против грузинского населения. Меня радует только одно, что нашлась кандидатура, поддержки которой все грузинское население этого региона практически забыло о своих обидах прежних, пошли голосовать вместе за этого человека.
Так считает политолог Сосо Цискаришвили. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы Игорь Телин обратился к жителям Саранска с вопросом, нужно ли России признавать независимость Южной Осетии.
Нет, я категорически против этого, потому что это будет очередной конфликт, потому что Грузия разъединится, а конфликт это всегда плохо.
Надо. И надо вот почему. Каждый народ должен иметь, если уж не свой большой дом, но хотя бы маленькую квартиру, где было бы тепло, светло и уютно. А жить в чужом доме, не дай бог каждому.
Я думаю, что нужно признать волю народа за объединение. А раз они объединятся, значит, они должны войти в состав России.
Я считаю, что не только надо признавать независимость, но и включать в состав России эту территорию. Потому что такие слабые, отдельно существующие страны, они всегда являются источником напряженности, каких-то конфликтов между сопредельными державами. Так что я думаю, самое грамотное будет принять состав России.
Если Запад намеревается признать независимость Косово, почему нельзя признать независимость Южной Осетии? Это же по логике. Когда-то Советскую Россию там кто-то первым признал, и потом признали все, и ничего страшного не произошло.
В принципе, народ, я думаю, осетин неплохой, и почему бы не поддержать вот в трудную минуту, когда их там давят, с грузинами у них конфликт, который, в принципе, не может быть решен никак. Там слишком много крови, и не будет никаких идиллических картин типа грузины, осетины вместе навек. Такого не будет.
Аналогия с нашим вопросом с Чечней. То, что могут признать на Западе отделение Чечни, то же самое с Индонезией. Поэтому не должны этого делать, чтобы не уступать вот на грабли.
Я думаю, необходимо признавать, учитывая право на самоопределение любого народа. Тем более, у них народ-то разделенный. Почему? Мы признали, допустим, и способствовали объединению двух Германий, а здесь двух Осетий. Я думаю, это возможно и необходимо. Другое дело, если у нас у политиков свои здесь какие-то цели, может быть, поэтому они сразу могут и не признать.
Нет, не надо. Считаю, что опять будет горячая точка, приведет разделение Грузии, и будет, в принципе, опять война.
Здесь надо, наверное, вопрос по-другому поставить. Нужно ли признавать России воссоединение осетинского народа в единую республику? В составе единого российского государства, то да.
Вот что ответили на вопрос, нужно ли России признавать независимость Южной Осетии, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит выпуск новостей науки.
Биологи из Луисвильского университета сообщили о новом способе профилактики рака. Они делали лабораторным мышам инъекции стволовых клеток, выделенных из мышиных эмбрионов. После этого мышам пересаживали под кожу раковые клетки. У всех контрольных мышей это приводило к развитию опухоли. Однако у 20 из 25 мышей, прошедших вакцинацию стволовыми клетками, опухоль не развивалась. Этот эффект обусловлен тем, что стволовые раковые клетки вырабатывают ряд сходных белков. Вакцинация привела к выработке иммунитета против клеток, содержащих эти белки. Космический зонд «Кассини», выведенный на орбиту Сатурна, зарегистрировал на южном полюсе планеты гигантскую спиральную воронку диаметром 8000 километров. Она похожа на ураган, скорость ветра которого достигает 500 километров в час. В отличие от других инопланетных бурь, например, пятен Юпитера, ураган на Сатурне имеет в центре так называемый глаз, в точности как у земных ураганов. Однако обнаруженный ураган отличается от земных аналогов тем, что не мигрирует и занимает фиксированное положение точно на южном полюсе. Американские и канадские биологи сообщили, что в только что прочтенном геноме морского ежа обнаружено неожиданно большое количество генов, связанных с иммунной защитой. Ранее считалось, что сложная иммунная система, способная производить тысячи разнообразных рецепторов для распознавания бактерий и вирусов, характерна только для позвоночных животных. Однако у морского ежа число генов, кодирующих такие рецепторы, оказалось на порядок большим, чем у человека. Выяснилось, что морские ежи и позвоночные достигли сходного результата высокого разнообразия иммунных рецепторов разными путями. Позвоночные научились модифицировать иммунологические гены в течение жизни и таким образом обходиться небольшим числом подобных генов. Морские ежи пошли по пути резкого увеличения числа иммунологических генов в геноме. Психологи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе показали, что экзамены и контрольные работы способствуют лучшему запоминанию всего учебного материала, а не только тех вопросов, которые были в экзаменационном билете. Группе из 84 школьников дали прочесть статью о птицах-туканах. После этого одних школьников отпустили домой, другим дали прочесть много дополнительной информации о туканах, а третьих попросили ответить на 20 вопросов по прочтенной статье. Оказалось, что спустя сутки третья группа школьников помнила о туканах гораздо больше, чем две другие.
Выпуск новостей и науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:41. Утреннюю программу продолжает обзор центрально-российской прессы. Я приветствую Антона Жилнова. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро. Доброе утро.
Это уже третий час утреннего эфира. Сказывается, видимо. Судьба игорного бизнеса. Тема этого выпуска.
Да, об этом сегодня пишет газета «Время новостей», так как в пятницу, 17 ноября, в Государственной Думе может окончательно решиться судьба игорных заведений. В повестку пленарного заседания поставлен президентский законопроект о выведении казино в специальные игорные зоны. Судьба законопроекта, пишет «Время новостей», практически предрешена. Вчера профильный комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал документ к принятию. Законопроект, вводящий жесточайшие правила регулирования игорной отрасли, предусматривает создание в России не более 4 игорных зон. Зоны будут 2 видов – игорные зоны поселений и особые игорные зоны. Все прочие – казино, залы, игровые автоматы, однорукие бандиты, расположенные вне специальных зон – с 1 января 2009 года будут закрыты. Ужесточаются и требования к организаторам азартных игр, пишет «Время новостей». В частности, чистые активы организатора азартных игр в течение всего периода осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр должны составлять не менее 600 миллионов рублей. В самом казино должно быть установлено не менее 10 игровых столов, а количество игровых автоматов не может быть менее 50. В качестве организаторов азартных игр не могут выступать юридические лица, учредителями которых являются чиновники, депутаты или госслужащие. Казино и залы игровых автоматов можно будет обустраивать только в зданиях, которые являются объектами капитального строительства, но не в ларьках и временных постройках. Если закон будет принят и вступит в силу, он ведет категорический запрет на функционирование игорных заведений в объектах жилищного фонда, киосках, зданиях, в которых расположены детские, образовательные, медицинские и санаторно-курортные учреждения, автовокзалы, железнодорожные вокзалы и речные вокзалы, аэропорты, остановки общественного транспорта также будут очищены от игорных заведений. А к участию в азартных играх не будут допускаться лица, не достигшие 18 лет. По некоторым сведениям, пишет «Время новостей», резервации российской игорной индустрии могут быть созданы на Дальнем Востоке, в Сибири, Калининграде и Сочи. Участники рынка, для которых внесение нового законопроекта роковым образом совпало с уходом из Думы на работу в российский алюминий их главного лоббиста Валерия Драганова, уверяют, что задумка приведет не к усилению контрольных функций государства, а к полному уничтожению легального игорного бизнеса. Игорный бизнес возник не на пустом месте, а на потребности людей в адреналине. Государство пойдет по пути наименьшего сопротивления, полностью закрыв бизнес, с регулированием которого не может справиться, а это приведет к эффекту сухого закона, когда на рынок выйдут нелегалы, говорят эксперты «Времени новостей».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Глава Южной Осетии Эдуард Кокойты вновь заявил, что непризнанная республика стремится объединиться с Северной Осетией и войти в состав России. Суд в карельском городе Кондопога начнет сегодня рассмотрение дела о драке в местном ресторане, спровоцировавшей массовые беспорядки. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал страны Запада изменить стратегию своих действий в Ираке и на Ближнем Востоке в целом. По меньшей мере 21 человек погиб в понедельник в Багдаде, среди убитых 8 боевиков. Польша заблокировала подписание документов, необходимых для начала переговоров о новом соглашении между Россией и Евросоюзом. США внесли в Узбекистан в список стран, где грубо нарушаются религиозные свободы. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И мы снова возвращаемся к главной теме нашего утреннего эфира. Референдум о независимости Южной Осетии, его ближайшие последствия, отдаленные перспективы. Ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с Сергеем Маркедоновым, заведующим отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Доверяете ли вы итогам референдума, который зашкаливает за 90%?
Оснований не доверять у меня нет. Понимаю, так сказать, вот сокрытый смысл в вашем вопросе. Уж слишком советскими кажутся итоги этого референдума и голосования. Мы просто должны с вами учитывать вот одну какую важную вещь. Выборы в признанных государственных образованиях, да, и в непризнанных, или де-факто государствах, это вещи разные. Мне кажется, что выборы в де-факто государствах, они, может быть, даже более важны для этих образований, чем для признанных образований. Ну, признанные образования, они являются членами мирового сообщества. Пришел голосовать, не пришел голосовать, ну, мало что в глобальном смысле изменится. Для де-факто государств очень важно стать де-юре государствами, получить статус признания. Поэтому здесь и больше политическая активность. Потом существование подобного рода образования – это, как правило, последствия конфликта. Отсюда большая мобилизованность, отсюда большая организованность, отсюда большая мотивация. Да? У тебя есть четкая цель, у тебя есть четкий противник. Отсюда здесь, может быть, в известном смысле и мотивация проще где-то, чем в признанных государственных образованиях. Поэтому, мне кажется, вот этот скепсис, который есть сегодня у многих американских, европейских аналитиков, надо его, может быть, надвое поделить, этот скепсис, с учетом именно характера такого образования, как Южная Осетия.
Георгий Тихонов, бывший председатель Домского комитета по делам СНГ, ощущает двойственность ситуации.
Я в Южной Осетии бывал много раз, еще работая председателем комитета СНГ в Думе. Знаю, как говорится, проблему не только снаружи, но и изнутри. Ведь де-юре, по всем международным законам, сегодня Южная Осетия находится как бы в составе России, как преемника и продолжателя Советского Союза. Но это чисто юридическая сторона. И последний проведенный референдум в Осетии – это просто лишнее подтверждение этому вопросу. Но с другой стороны, заявить сегодня России, что вот мы принимаем вас сегодня безапелляционно в состав там России и так далее, ну, было бы не совсем правильно по одной простой причине. Не все в мире понимают процесс, проходящий в Осетии. А вот поддержать ее сегодня суверенитет и независимость, как первый этап, я считаю, надо было бы незамедлительно сегодня и Думе, и президенту нашему.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, отмечает деликатность положения российского президента.
Я абсолютно уверен, что Владимир Путин не пойдет не только на включение Абхазии и Южной Осетии в состав России, но он никогда и не признает эти страны в качестве независимых государств. Путин слишком зависим от Запада и слишком не хочет ссориться с Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом, во всяком случае в этом вопросе, который он не считает для себя ключевым. С другой стороны, Владимир Путин не может это открыто признать, поскольку в Абхазии и в Южной Осетии, так же как и в Приднестровье, велики надежды на Кремль и Москву. Но совершенно очевидно, что никакими дипломатическими методами нельзя сегодня примирить население Южной Осетии с необходимостью жить в составе Грузии. Саакашвили сегодня не чувствует за Грузией достаточных сил и ресурсов, чтобы вернуть Южную Осетию в собственное крыло путем войны. Но это не означает, что Грузия не будет искать политического решения, хотя быстрым, стремительным и эффективным оно не будет.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени» о референдуме о независимости в Южной Осетии. Владимир Карамурза беседовал с Сергеем Маркедоновым. И в продолжении этой темы сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, нужно ли России, по вашему мнению, признавать независимость Южной Осетии. У нас есть еще одно сообщение. На самом деле борьба идет за сердце Кавказа, Грузию. Если мы еще думаем выиграть, то должны вспомнить великие слова Чабуа Америджиби. Искренность нашей дружбы дороже всех благ, которые мы можем иметь на этой земле. И применять их не только к личным отношениям людей, но и к отношениям народов, пишет наш слушатель по имени Дмитрий. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Ну, мы сегодня в течение нашего эфира уже говорили о премьерах, о кинематографических премьерах в Великобритании и Испании. Ну, а сейчас, видимо, пришло время поговорить о первой премии фильма, премьера которого еще не состоялась.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о первой награде еще не вышедшего на экране нового фильма Мела Гибсона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывший президент Джеральд Форд установил рекорд долгожительства среди президентов. В воскресенье Форду исполнилось 93 года и 121 день. Предыдущий президент-долгожитель Рональд Рейган прожил на день меньше. Президентство Форда было во многом уникальным. Он оставался у власти лишь 2 года 5 месяцев. Он заменил на посту президента Ричарда Никсона, ушедшего в отставку в результате Уотергейтского дела, и проиграл во время президентских выборов 1976 года Джимми Картеру.
Форд был единственным президентом, который не был избран ни президентом, ни вице-президентом. Он был назначен на пост вице-президента после ухода в отставку Спиро Агню. Одной из первых его акций на посту президента было прощение Ричарда Никсона, предотвратившее потенциальное судебное преследование бывшего президента, решение, которое ему впоследствии стоило многих голосов избирателей. Второй знаменитой акцией президента Форда стало подписание заключительной декларации совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, позволившей Вашингтону громко требовать от Москвы соблюдения прав человека. Выживание одной из крупнейших и уважаемых американских газет «Лос-Анджелес Таймс» может зависеть от исхода битвы трех известных американских миллиардеров. Они хотят купить респектабельное издание, теряющее подписчиков и рекламодателей. Они готовы купить газету, если потребуется, с нагрузкой, вместе с его нынешним владельцем, конгломератом «Трибьюн», которому также принадлежит «Чикаго Трибьюн». «Лос-Анджелес Таймс», четвертая по тиражу газета в стране, в последние годы, как и многие ее конкуренты, стала жертвой информационного рынка. Интернет отнимает у газет читателей и рекламодателей. На попытке владельцев сократить штаты и попытаться переориентировать издание из общенациональной газеты в местное, освещающее в основном локальные темы, журналисты «Лос-Анджелес Таймс», лауреаты многочисленных пулитцеровских премий, ответили пассивным протестом. Два издателя и два главных редактора газеты ушли за последние два года в отставку. Вполне возможно, что лишь престиж, связанный с владением респектабельной газетой, поможет спасти убыточные издания. Говорят, что знаменитый голливудский продюсер Дэвид Геффен лихорадочно продает свою коллекцию картин, чтобы собрать 15 миллиардов, необходимых для покупки конгломерата. Причем многие в Голливуде понимают и его конкурентов. Мультимиллионеры там на каждом шагу, а вот владельцев влиятельных газет нет. Всемирно известный американский актер и режиссер Мел Гибсон получил первую награду за фильм «Апокалипта». Награду вручила Ассоциация американских бизнесменов латиноамериканского происхождения. Это событие тут же вызвало горячее одобрение поклонников Гибсона и резкое осуждение его критиков. Фильм «Апокалипта» еще не вышел на экран, и на закрытых просмотрах его видело считанное количество людей. Рассказывает Владимир Морозов.
Новая лента Мела Гибсона обошлась в 50 миллионов долларов и посвящена закату цивилизации майя, в которой странным образом сочетались человеческие жертвоприношения и удивительные достижения в области астрономии. Потомки майя живут в Южной Америке. Им приятно внимание к их прошлому, поэтому Гибсона и наградили. Говорит Алекс Нугалес, президент коалиции журналистов-латиноамериканцев, живущих в США. Я с удовольствием посмотрю «Апокалипта», но я не пойду ни на какие сборища, где Гибсона будут чествовать. Фильм-то, может, и гениальный, но он сделан человеком, который заявил, будто евреи начали Вторую мировую войну. Приличным людям не подобает общаться с таким человеком. Напомню, что летом этого года Мел Гибсон был арестован за вождение машины в пьяном виде и при аресте обматерил полицейских и евреев. Протрезвев, Гибсон публично извинился за свои слова и заявил, что никогда не произнес бы их в трезвом виде. Но американцы любого этнического происхождения не прощают неделикатного отношения к любым национальным меньшинствам. Этот факт, то, что в фильме нет звезд, он сделан на языке майя и идет с субтитрами, затрудняют пропаганду апокалипта. И компания Walt Disney направляет значительные средства на рекламу среди выходцев из Латинской Америки. Самых известных из них приглашают на просмотры и встречи с Гибсоном. Мне очень понравился фильм. Там есть сцена, в которой молодая женщина становится матерью и одновременно лидером майя. Интересно, что сегодня в США быстрее всего растут именно те бизнесы, которыми руководят латиноамериканки. Лидер коалиции латиноамериканских бизнесменов Рик Самьента, расхвалив ленту, тут же заявил, что он всего лишь зритель и не собирается ничего говорить об авторе фильма. Мы хотим отделить образ Мела Гибсона, человека, от образа артиста. И если публика сможет оценить ленту на основании ее собственных достоинств, то фильм будет успешным. Таково мнение Денниса Райса, специалиста по рекламе компании Walt Disney. Фильм «Апокалипта» выходит на американский экран 8 декабря.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Поп-звезда 60-х и 70-х Дионн Уорвик решила приблизить свои классические композиции современной аудитории. записав некоторые из песен в дуэте с популярными современными исполнителями. Вот как звучит ее знаменитая песня «Walk on by» в дуэте с Глорией Эстефан. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Walk on by. Make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, cause each time I see you I break down and cry, I cry. Walk on by. Don't stop, don't stop. Walk on by. Walk on by. Don't stop, don't stop. Walk on by. Walk on. I just can't get over losing you, and so if I seem broken and blue, walk on by. Walk on by.
Это была передача наших нью-йоркских коллег «В Америке сегодня». И на этом завершается очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над программой работала продюсер Екатерина Высоцкая, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема обсуждения петербургского часа – роль и место экологического кино в современной России. В гости наши коллеги ожидают режиссера-оператора Никиту Хохлова и руководителя Петербургского «Зеленого креста» Юрия Шевчука. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.